Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио Радонеж в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Сегодня мы продолжаем наши беседы по книге «Исход» в библейском лектории на радио «Радонеж». И сегодня будет шестая беседа по 20 главе книги «Исход». И мы читаем «Не убивай». Книга «Исход», 20 глава, 13 стих. Данная заповедь оберегает священный дар человеческой жизни. И именно ее изучению мы посвятим сегодняшнее занятие. Если на прошедшем занятии мы установили, что никакая другая человеческая деятельность так не уподобляет человека Богу, как чадородие, то, говоря о сегодняшней теме, надо со всей очевидностью заметить, что никакое другое нарушение человеком божественного закона так не уподобляет человека дьяволу, как нарушение заповеди «Не убивай». Сказано: «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человек-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он отец лжи». Евангелие от Иоанна, 8 глава, 44 стих. И еще: «Всякий, ненавидящий брата своего, есть человек-убийца, а вы знаете, что никакой человек-убийца не имеет жизни вечной в нем пребывающей». 1 Иоанна, 3 глава, 15 стих. Беда Достопочтенный писал в своем трактате о семи кафолических посланиях: «Если кто принял в свою душу чувство ненависти к брату, неужели не станет в своем сердце человек-убийцей? Он не поднял руки на человека, и все же Бог уже смотрит на него, как на убийцу. Жертва жива, но палач уже осужден». Конец цитаты. Беда Достопочтенный показывает нам, что Бог прежде всего судит намерение человека, намерение, которое может и не состояться как поступок, но является таковым в полной мере в глазах Бога, который, то есть Господь, и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечное намерение. 1 Коринфянам, 4 глава, 5 стих. Итак, дьявол есть человек-убийца от начала и отец лжи. Здесь мы видим, как оказываются рядом такие преступления, как убийство и ложь. И это не случайно, но по схожести достигаемого пагубного результата. Однажды один высокопоставленный представитель церковной номенклатуры, облеченный мною в пособничестве монтанизму, сказал мне: «Я все сделаю для того, чтобы никто и руки вам не подал». Я спросил его: «А за что?» И он, ничуть не смутясь, ответил: «Вы создали для меня проблемы, а я знаю, как надо за это благодарить». С подобным отношением к себе может столкнуться любой христианин, и от того, как мы отреагируем на подобное, мы и сможем определиться, в каком состоянии находится и наш собственный внутренний мир. Однажды два монаха, которые долго жили в одной келье, решили поссориться. Старший монах сказал младшему: «Брат, посмотри, вокруг нас братья ссорятся, а мы нет». Может быть, это от прелести или от гордости. Не будем выделяться и поссоримся. Младший спросил, а как? Старший положил кирпич посреди кельи и громко потребовал, отдай мне мой кирпич. Младший с радостью протянул ему кирпич со словами, на, брат, возьми, если он тебе так нужен. Так они и не смогли поссориться. Сын Божий научает нас. Вы слышали, что сказано древним, не убивай? Кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит Синедриону, а кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. Евангелие от Матфея, 5 глава, с 21 по 22 стих. Петр Хризолог писал, кто же скажет брату своему «рака» подлежит Синедриону? Рака, братья, это не просто слово, это насмешка и оскорбление, которое обычно выражается движением глаз, или зажиманием ноздрей, или скрежетом в горле, так, чтобы доставить оскорбление и оставить источник обиды неизвестным. Но Бог, который знает намерения, видит стремления и судит чувства, приводит насмехающегося над братом в Синедрион святых, как обвиняемого, поскольку, насмехаясь над одним, он наносит оскорбление всем, и дело одного члена переходит на все тело, и скорбь тела поднимается к голове. Поэтому-то, что насмешник сделал одному брату, охальник прочувствует и оплачет в небесном Синедрионе, потому что оскорбил самого Бога. А кто скажет «безумный», подлежит гиене огненной. То, что гневливый держал в душе, охальник скрывал в горле, злоречивый выражает голосом и тем самым, признавшись в оскорблении, сразу предается пламени гиены. Скрытую вину судит приговор Спасителя, чтобы путем исследования причин было вынесено справедливое решение. Явное же преступление совершено очевидно, подлежит наказанию. Совершенное очевидно, подлежит наказанию. Однако кто-нибудь скажет, сколь же велика сила слова, что тот, кто скажет брату своему «безумный», подлежит высшему наказанию. Очень велика, братья, очень велика, поскольку Христос в нашем брате, а Христос – премудрость Божия. И тот, кто сказал брату «безумный», назвал «безумный» премудрость Божию. Конец цитаты. То есть в понимании Христа и убивший человеческое тело, и просто позорящий другого человека, называя его словом «рака» или «безумный», заслуживает одинакового наказания в гиене огненной. Возможно, что это связано с тем, что многие совершенно не способны совершить откровенное умерщвление ближнего, а убить человека морально представляется для них чем-то не очень трудным и даже по повседневности будничным. Но так ли и сам Бог оценивает подобные наши деяния? Сказано, добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. Святитель Иоанн Златоуст в своих гомилиях на Евангелие от Матфея пишет, «Поэтому не злословимым надо страшиться и трепетать, а злословящим». Ведь те должны будут оправдаться в том, что слышали о себе дурное, а эти дадут ответ за то, что говорили о других дурно. Над ними висит вся опасность. Итак, тем, кого злословят, не о чем заботиться, потому что от них не потребуется ответа за то, что другие говорили о них дурно. Но говорившим дурно надо страшиться и трепетать, потому что за свое злоязычие они будут привлечены в суд. Поистине это дьявольская сеть, это грех, который не приносит никакой радости, но только вред. Поистине злое сокровище копит такой человек в своей душе, если одержимый дурными соками сам больше всех терпит от этой болезни, то тем более накапливающий в себе злобу, которая горче всякой желчи, претерпит ужасные мучения, причинив себе страшную болезнь. Если изрыгаемые им слова столь печалят других, то гораздо сильнее душу, породившую их. Ибо замышляющий дурное прежде всего убивает самого себя, так же, как раздувающий огонь сжигает самого себя, бьющий по алмазу причиняет вред самому себе и наступающий на острые гвозди сам себе наносит рану. Конец цитаты. Прав Златоуст. Нам более надо печалиться не о том, что дурное говорят о нас, а о том, что происходит с душою того, кто такое совершает. И здесь уже не имеет значения, говорящий дурное о другом, прав он или нет, правду он говорит или ложь, если он говорит о нашем действительном дурном, то с какой целью? Унизить нас, опозорить нас или вергнуть нашу душу в уныние? Чем он не человек-убийца? А если говорит худое о нас, не являясь свидетелем этого нашего дурного, в библейском понимании этого слова «свидетель», то он и человек-убийца, и лжесвидетель одновременно. Но если говорит о нас худое тот, кто и сам был свидетелем этого нашего дурного, но о всем ли он и свидетельствует? Он мог видеть, как мы грешили, но не видел того, как мы каялись. Библия научает нас спокойно переносить убийственные слова в свой адрес, которые имеют целью погубить нашу репутацию и ввергнуть в пучину отчаяния нашу душу. Апостол Павел писал: «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе». 1 Коринфянам, 4 глава, 3 стих. В прологе есть такая история. Когда святитель Иоанн Златоуст стал патриархом, то он обратил особое внимание на благоустройство в церковном клире. Добрых из клира поощрял и утверждал в добре, а злых наказывал и обличал. Вследствие этого его очень любили добрые и ненавидели злые. Жившие худо особенно не возлюбили святого за то, что он их беззаконные дела выводил наружу, а некоторых из них отлучал от церкви. И вот эти злые клирики из мести стали распространять о патриархе Златоусте худую молву, хулили того, кто достоин был одних похвал. Иоанн знал о клевете, но как он к ней отнесся? Не обращал на нее никакого внимания, предоставив все суду Божию. И вышло так: чем более хулили Иоанна Златоуста его враги, тем более разрасталась добрая слава о нем. До клеветы он был славен лишь в своем отечестве, а после Златоуст прославился и в далеких странах, и многие люди из этих стран приходили в Царьград за тем, чтобы видеть его и насладиться слушанием его высокого учения. Апостол Павел, который много терпел, особенно от лжебратьев, писал: «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие, я и сам не сужу о себе», это мы уже прочитали, и далее: «Ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь, судья же мне Господь». 1 Коринфянам, 4 глава, 3-4 стих. Святитель Иоанн Златоуст так поясняет эти слова: почему же, если он, то есть Павел, ничего за собой не знает, тем не оправдывается? Потому что и ему случалось допускать некоторые прегрешения. Без собственного сознания этих прегрешений. Поэтому он считал других недостойными судить о нем не потому, что признавал себя безукоризненным, но желая заградить уста безрассудно делающим это. В другом месте, когда того требовали обстоятельства, он запрещает осуждать других даже в случае явных грехов. «А ты что осуждаешь брата твоего?» Или «И ты что унижаешь брата твоего?» Здесь Златоуст напоминает слова Павла из послания к римлянам 14:10. Златоуст продолжает. «Ибо тебе, человек, заповедано не других осуждать, а смотреть за самим собою. Для чего же ты присваиваешь дело владыке, то есть Божье дело, судить его дело, а не твое?» Конец цитаты. Конечно, братья и сестры, многие современников Павла не согласились бы с тем, что он ничего дурного не знает за собою. Ведь и сам апостол Лука свидетельствовал о нем, Павле. «Савл же, еще дыша угрозами и убийством, на учеников Господа пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы кого найдет последующих всему учению, и мужчин, и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба». Книга Деяний, 9 глава, с 1 по 3 стих. Именно потому, братья и сестры, что внезапно осиял его свет с неба, его жизнь Савла, будущего Павла, изменилась, и он из состояния чада гнева по благодати оказался среди сынов света. Но многим такая метаморфоза представлялась чем-то необычным, и они продолжали с подозрением относиться к нему. Многие из нас устроены так, что всегда находим извинения для себя самих, верим в возможность собственного исправления, но при этом совершенно не веруем в возможность исправления других и пинаем им до смерти о том зле, которое они когда-то сотворили. Но если бы Бог отнесся бы к нам, как мы относимся к другим, то что бы от нас и осталось бы? Вывод очевиден. Так как мы сами нуждаемся в прощении, мы должны и сами научиться прощать и находить извинения для других не в том смысле, чтобы соглашаться с их греховным образом жизни, но в том смысле, что должны с надеждой смотреть не только на свое будущее, но и на будущее окружающих нас людей. И здесь возникает вопрос, а как же мы должны останавливать зло в своей среде? Ведь сказано в Писании, когда я скажу беззаконнику, смертью умрешь, а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и я взыщу кровь его от рук твоих. Книга пророка Иезекииля, 3 глава, 18 стих. Но здесь и говорится, что если ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь, не поносить, не позорить, а наставлять, оберегать от беззаконного пути его, чтобы он жив был, а не чтобы он, впав в уныние, погиб. Порядок христианского обличения согрешившего брата доподлинно известен всем нам, о чем и сказано в Евангелии. Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих. Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобой и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Евангелие от Матфея, 18 глава, 14 по 16 стих. Блаженный Августин пишет: «Итак, если кто согрешит против нас, будем проявлять большую заботу и не о себе самих. Ведь славное дело забывать обиды, но забывать твою обиду, а вовсе не рану брата. Значит, иди и обличи его между тобой и им одним, думая о его исправлении, не давя на его чувство стыда, а то может статься, что из стыдливости своей он начнет оправдывать свой грех, а ты тем самым человека, которого хочешь исправить, сделаешь еще хуже. Поэтому обличай его между тобой и им одним. Если он станет слушать тебя, ты приобретешь себе брата, потому что он мог бы пропасть, если бы с ним не стал говорить ты. Конец цитаты. Здесь блаженный Августин научает нас и не подходить к брату с обличением, если не имеем для него слов доброго наставления, и не спровоцируем его, то может статься, что из стыдливости своей он начнет оправдывать свой грех. Поэтому древние отцы достаточно часто подходили к нуждавшимся во вразумлении, как бы советуясь о своих собственных грехах, как бы и спрашивая помощи у нуждавшегося в помощи. Один старец узнал, что молодой брат впал в уныние и совершенно оставил молитвенное правило. Подойдя к нему, старец попросил его: «Брат, ты хоть и молод, но более тверд, чем я. Я ослабел в молитве и прошу тебя, помолись обо мне». Молодой монах согласился молиться за старца, а потом начал и за себя молиться. Здесь мы видим, что для того, чтобы помочь ближнему, поправить его, необходимо иметь именно сердечное попечение о нем. И здесь важно отметить, что заповеди, регулирующие отношения между человеком и человеком, они как бы находятся в обрамлении двух заповедей, которые выражают именно наше сердечное намерение, должны их выражать. Это заповедь «почитай отца твоего и мать твою» и заповедь «не желай». А между этими заповедями, относящимися к миру чувств, стоят только запреты: не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси. С чем это может быть связано? То, что откровенные запреты как бы заперты в два призыва, относящиеся к сердечному расположению и намерению: почитай, не желай. Почитай, значит, люби и уважай, а не желай означает не иметь дурного намерения даже в сердце. Это означает, что никакими запретами невозможно понудить человека идти путем добра, если его сердце не открыто для праведности, чистоты и любви. Предложив вам рассуждение о самом распространенном среди христиан нарушении заповеди «не убивай», когда через слово мы можем погубить другого верующего, теперь мы перейдем к сути этого закона, чтобы понять, как лучше поставить ограду, то есть орос, вокруг данной заповеди, отдалив таким образом и себя, и других от ее нарушения. Святитель Иоанн Златоуст в своем слове к народу антиохийскому писал: «Почему же, сказав «не убивай», он не прибавил, что убийство есть зло? Потому что совесть предварительно научила нас этому, и он, Господь, говорит об этом, как уже со знающими и разумеющими». Конец цитаты. То есть, братья и сестры, вроде человеческом заложено особое отвращение к этому преступлению – убийству. И каждый, даже самый отъявленный злодей, осознает всю пагубность этого преступления. Данной заповедью Бог оберегает не только нашу жизнь и благополучие, но и жизнь и благополучие каждого другого человека, живущего на земле. Ибо Бог и есть тот, кто дает жизнь, следовательно, Он один и может ею распоряжаться. Сказано о Господе: «Сам дая всему жизнь и дыхание, и все». Книга Деяний, 17 глава, 25 стих. И еще: «Ибо мы им живем и движемся и существуем». Книга Деяний, 17 глава, 28 стих. Если Бог сам дает жизнь каждому из нас, Он знает, как и забрать ее. Читаем. Если дни ему, то есть человеку, определены, и число месяцев его у тебя, то есть во власти Господа, если ты, то есть Господь, положил ему предел, которого он не придет, это книга Иова, 14 глава, 5 стих, то есть в Боге наше будущее так же реально, как и наше настоящее и прошлое. Для прекращения нашей жизни Бог может послать нам смертельную болезнь, катастрофу, природный катаклизм или несчастный случай, но может Бог ограничивать нашу жизнь и через людей, которых Он облёк во власть носить меч, то есть защищать одних людей от других. Блаженный Августин пишет в своем трактате, который называется «Против лжи». Неужели там написано «не убивай»? Если это всегда является злом, то как оправдаются от этого преступления праведники, убившие многих людей уже после получения закона, то есть закона, запрещающего убийство? Но будет дан ответ, что выполняющий некое справедливое предписание не является убийцей. Конец цитаты. И действительно, в Писании сказано, ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч, он Божий слуга, отомститель в наказание делающему злое. Послание к римлянам, 13 глава, 4 стих. И еще. «Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша, взыщу ее от всякого зверя, взыщу также душу человека от руки человека, от руки брата его, кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека, ибо человек создан по образу Божию». Книга Бытия, 9 глава, 5-6 стих. Прежде всего, в этом обосновании необходимости смертной казни для убийцы устанавливается великий статус каждого человека словами «Ибо человек создан по образу Божию». И именно поэтому любое преступление, совершенное против человека, оборачивается преступлением против создавшего его Бога. И для любого убийцы лучше пострадать в этой жизни за свое злодеяние, чем в будущей жизни отвечать за него. В книге «Лук духовный» есть такое повествование. «Авва Саватий говорил нам, когда я жил в лавре Авы Фермина, пришел разбойник Кави Засиме Киликиянину и стал просить старца, окажи мне милость, ради Бога, я совершил много убийств. Сделай меня иноком, чтобы я мог отстать от злых дел. Старец, наставив его, сделал иноком и облег в ангельский чин. Спустя немного времени старец сказал, поверь мне, чадо, тебе нельзя оставаться здесь. Если начальник узнает, то схватит тебя. Послушайся меня, и я отведу тебя в другую киновию, подальше отсюда. И отвел его в киновию Авы Дорофея, что близ Газы и Маюма. 10 лет прожил он там, изучил псалтырь и весь монашеский устав, но вот он снова идет в монастырь Авы Фермина, к принявшему его старцу, и говорит ему, «Честной отче, сделай милость, верни мне мирские одежды и возьми обратно иноческие». «Зачем так, чадо?» — спросил опечаленный старец. «Вот уже 9 лет, как тебе хорошо известно, я провел в монастыре, постился, сколько было сил, воздерживался и жил в послушании, в безмолвии и страхе Божием. Я хорошо знаю, что благость Божия простила мне много злодеяний, но я ежедневно вижу мальчика,
говорящего мне: «Зачем ты убил меня?» Я вижу его и во сне, и в церкви, и в трапезе, слышу его голос, и нет у меня ни одного часа покоя. Вот почему, отче, я хочу уйти, чтобы умереть за мальчика. Совсем напрасно я убил его». Взяв свою одежду, он ушел из лавры и прибыл в Диаполис, где был схвачен и на другой день обезглавлен. Словами: «Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша, запрещается грех самоубийства». Блаженный Августин в своей работе о Граде Божьем пишет: «Не случайно в священных канонических книгах нельзя найти божественного предписания или дозволения на то, чтобы мы причиняли смерть самим себе, даже ради приобретения бессмертия или ради избежания и освобождения от зла. Когда закон говорит „не убивай“, надлежит понимать, что он воспрещает и самоубийство. Ибо, сказав это, „не убивай“, он не прибавляет ближнего твоего, подобно тому, как, воспрещая ложное свидетельство, он говорит: „не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего“». Конец цитаты. Следовательно, братья и сестры, лоббирующий закон об легализации эвтаназии и есть злобные убийцы и самоубийцы в своем произволении. Но иногда к мысли о самоубийстве больного подталкивает отсутствие поддержки со стороны общества, когда больной не может по вине общества вести достойный образ жизни, и тогда и само общество оказывается ответственным за распространение подобных настроений. Словами: «взыщу ее», то есть кровь, «от всякого зверя», содержится повеление уничтожить зверя, посягнувшего на жизнь человека. Сказано: «Если вол забодает мужчину или женщину до смерти, то вола побить камнями». Книга Исход, 21 глава, 28 стих. С другой стороны, эти слова «взыщу кровь», то есть кровь человека, «от всякого зверя», они устанавливают, что человек, убивший другого человека, потерял человеческое достоинство и сам как зверь. Словами: «взыщу также душу человека от руки человека, от руки брата его», подчеркивается ужас человекоубийства, ибо все человечество – это одна большая семья, что и подчеркивается словами «взыщу от руки человека», «от руки брата его», словами: «кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукой человека», устанавливается необходимость смертной казни для убившего человека. Следовательно, осуществляющий этот приговор человек, например, на должности палача или воин, не является преступником всей заповеди, но ее ответственным исполнителем. Сказано: «ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро, он не напрасно носит меч, он Божий слуга, отомститель, и потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести, ибо они Божьи служители, всем самым постоянно заняты». Собственно говоря, шестая заповедь запрещает убивать не заслужившего смертной казни, но не отменяет самой смертной казни. Сказано: «не умерщвляй невинного и правого». Это книга Исход, 23 глава, 7 стих. Ефрем Сирин в своем толковании на книгу «Бытия» пишет: «Бог взыскивает крови и здесь, и в будущем веке. Здесь взыскивает, определяя убийце смерть. Потому повелел побивать камнями даже вола, который забодает человека. Взыщет и при конце мира, потому что в день воскресения звери возвратят пожранную им плоть человеческую. Взыщут также душу человека из руки человека, от руки брата его, как определил наказание и Каину за кровь Авеля, тоже означают и сии слова: кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека. Конец цитаты. В этой части нашей беседы по шестой заповеди мы более подробно остановимся на вопросе о возможности применения смертной казни, кто имеет право это делать, а кто и нет. Господь сказал: «Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут». Евангелие от Матфея, 26 глава, 52 стих. Но эти слова, особенно во второй своей части, «взявший меч мечом погибнут», являются интерпретацией уже известных нам слов: «Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукой человека». Бытие 9.6. Блаженный Августин обращает внимание именно на слова «взявшие меч», воспринимая этих первых как агрессоров, заслуживающих адекватного ответа «мечом погибнут». Именно так и понимал эти евангельские слова благоверный князь Александр Невский, перефразировав их следующим образом: «Кто на Русь с мечом пойдет, от меча и погибнет». В понимании Августина обращение за помощью к мечу по приказу государя или лиц от него назначенных означает не взять меч, а именно использовать его по праву власти, о чем выше мы уже и прочитали, ибо они Божьи служители, всем самым постоянно занятые. Некоторые, возражая против применения оружия, приводят на память известные слова: «А я говорю вам, не противься злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую». Евангелие от Матфея, 5 глава, 39 стих. Или: «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано: мне отомщение, я воздам, говорит Господь». Послание к Римлянам 12:19. По мнению блаженного Августина, подобные наставления имеют глубоко личный характер и касаются проступков, совершаемых лично против нас самих и не имеющих общественного значения. Святитель Филарет Дроздов выразил суть этих наставлений Христа словами: «личного врага люби, врага Христа ненавидь, врага Отечества бей». Блаженный Августин учит, что с теми, кого нам надлежит с благожелательной строгостью наказывать, приходится часто и многообразно обходиться против их воли, ведь когда мы очищаем человека от беззаконий и греха, ему благо быть побежденным, поскольку нет ничего более безысходного, чем торжество грешника, из которого, подобно внутреннему врагу, возникают безнаказанность вины и злобность воли. Конец цитаты. Пророк Исаия сформулировал эту же мысль и более решительными словами: «Научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову». Пророк Исаия, 1 глава, 17 стих. Совершающий военные действия против угнетателей и поработителей, агрессоров, не противостоит миру, но напротив силы своего оружия устанавливает и утверждает его. Эти мотивы мы обнаруживаем в словах Сына Божия, сказавшего: «Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч, ибо я пришел разделить человека с отцом его и дочь с матерью его и невестку со свекровью ее и враги человеку домашние его». Евангелие от Матфея, 10 глава, 34 по 36 стих. Настаивая и на необходимости воинской хитрости, то, что кто-то назвал бы и военным коварством, во время ведения военных действий, блаженный Августин писал: «Главное, чтобы была праведна сама война, а ведется ли она открыто или с использованием засад, не имеет никакого отношения к праведности. В подтверждение своей позиции Августин далее приводит слова Бога, приказавшего Иисусу Навину сделать засаду позади города Гая. Это книга Иисуса Навина, 8 глава, 2 стих. Совершенно очевидно, что ведение военных действий христианами не должны принимать форму неоправданной жестокости, что мы наблюдаем у современных нам язычников или подобным им. Пророк Иаков проклинал чрезмерную жестокость и ярость, проявляемую даже во время ведения заведомо оправданных военных действий. Читаем слова пророка Иакова. «Проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепа». Бытие, 49 глава, 7 стих. Святитель Амвросий Медиоланский настаивает, что должны быть правила войны и договоров, которые должны блюсти, даже имея дело с врагами. Конец цитаты. При этом, братья и сестры, совершенно очевидно, что человек имеет право на самозащиту, и если в необходимых случаях он не прибегает к этому праву, то он совершает грех самоубийства. Под самозащитой надо понимать не только защиту своей собственной жизни, но и жизни своей семьи, своих соседей, своей этнической группы, если хотите, своего дома, города, области, квартиры и своего подъезда. Необходимо блюсти и военную тайну, не раскрывая заранее перед противником нашим планы ведения кампании, на что косвенно может указывать и призыв «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас». Евангелие от Матфея, 7 глава, 6 стих. «Если не все тайны нашей веры предназначены для чужих ушей, то тем более вопросы, связанные с национальной безопасностью, должны оберегать и не раскрывать как перед явными, так и перед потенциальными врагами нашими. Сам тот факт, что ведение военных действий не приостанавливается даже тогда, когда наступают религиозные праздники, означает то, что как священник, совершая службу на праздник, фактически не нарушает его покоя, так и воин, обеспечивающий для других верующих соблюдать и сохранять религиозные празднества, и во время войны сам такой воин как бы и священно действует с мечом в руках. Читаем. «Или не читали ли вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны?» Евангелие от Матфея 12:5. И еще. «Нападали на них по субботам, и умерло их, и жен их, и детей их, со скотом их до тысячи душ. Когда узнал о том Матафия и друзья его, горько плакали о них и говорили друг другу, если все мы будем поступать так, как поступили эти братья наши, и не будем сражаться с язычниками за жизнь нашу и постановления наши, то они скоро истребят нас с земли. И решили они в тот день и сказали, кто бы ни пошел на войну против нас в день субботний, будем сражаться против него, дабы нам не умереть всем, как умерли братья наши в тайных убежищах. Тогда собрались к ним множество иудеев, крепкие силы из Израиля, все верные закону». Первая книга Маковеев, 2 глава, 38 по 42 стих. Но все вы знаете, что Куликовская битва происходила в день Рождества Божией Матери. Следующий вопрос, который мы исследуем по шестой заповеди, это вопрос, связанный с очень распространенным в наше время грехом аборта. Братоубийство, отцеубийство и убийство одного из супругов, и прежде всего детоубийство является тягчайшим преступлением. разрывающими естественные семейные связи, извергающими семью, род, общество и целую страну в бездну беспросветного проклятия. Человеческая жизнь должна восприниматься таковой именно с момента зачатия, пользоваться нашим пристальным вниманием должна она с момента зачатия, покровительством и защитой. И именно потому, что без нашего участия зачатая жизнь не может сохраниться и оберегаться, и порой всецело зависит от человеческого произвола, мы обязаны всеми силами и средствами оберегать этот священный дар жизни. Поэтому любой правитель, в стране которого легализовано право на аборт, должен почитаться вторым Иродом, быть лишенным поддержки своих подданных, сограждан, подвергаться гонению, и ему никто не должен предоставлять пищу и кров. В нашей стране более за наличие и сохранение этого греха отвечают законодательные власти, которые, будем надеяться, по недосмотру еще не запретили аборты в нашей стране. Все эти врачи-убийцы, политики, детоубийцы, лоббирующие законы об абортах, должны чувствовать, что у них земля горит под ногами. И пусть из уст их звучит вопль проклятого Каина. «Вот ты, то есть Господи, теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего я сокроюсь, и буду изгнанником, и скитальцем на земле, и всякий, кто встретится со мною, убьет меня». Бытие, 4 глава, 14 стих. Библия свидетельствует нам об особых отношениях Создателя с созидаемым в чреве матери зародышем. Сказано: «Прежде, нежели я образовал тебя во чреве, я познал тебя, и прежде, нежели ты вышел из утробы, я светил тебя». Книга пророка Иеремии, 1 глава, 5 стих. И еще: «Не сокрыты были от тебя, Господи, кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был в глубине утробы, зародыш мой видели очи твои, в твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Псалом 138, 15-16 стих. В Евангелии от Луки мы находим свидетельство, что даже еще нерожденный младенец, находящийся еще в чреве матери, может оказаться высоко духовно организованной личностью. Читаем: «Встав же, Мария в одни сии с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии и приветствовала Елисавету. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец в чреве ее, и Елисавета исполнилась Святаго Духа». Евангелие от Луки, 1 глава, 39 по 41 стих. Здесь мы видим радость нерожденного еще ребенка, будущего Иоанна Крестителя, в Духе Святом о пришествии в дом его матери Елизаветы, ее южницы, родственницы Девы Марии, которая на тот момент уже имела в себе Христа. А как известно, распознать во Христе и Сына Божия, да еще до его Христа физического рождения, мог далеко не каждый. Когда в Кесарии Филипповой апостол Петр от лица всех апостолов исповедал в Иисусе из Назарета Христа и Сына Бога Живаго, то Христос на это заметил ему: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе, но Отец мой, сущий на небесах». Евангелие от Матфея, 16 глава, 17 стих. Следовательно, Иоанн Креститель еще от чрева матери своей имел откровение от Бога Отца и освящение от Духа Святаго. Тем более, что в Библии говорится о том, что еще до рождения ребенка в глазах Бога он может состояться или как праведник, или как злодей. Читаем: «Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы избавление Божие в избрание происходило не от дел, но от призывающего, сказано было ей: больше будет в порабощении у меньшего, как и написано: Иакова я возлюбил, а Исафа возненавидел. Послание к римлянам, 9 глава, с 11 по 13 стих. Таким образом, братья и сестры, мы и устанавливаем и духовное развитие, и провидение у еще нерожденных детей, которые с точки зрения откровения уже представляют некую безусловную ценность в глазах Бога. В древнейшей книге апостольских наставлений Дидахи мы находим следующее предостережение, уравнивающее грех аборта с грехом детоубийства уже рожденного ребенка. «Не умерщвляй плод, губя его, то есть в утробе, и не убивай родившегося». Конец цитаты. Церковь всегда осуждала аборт как убийство. Правило 21 Анкирского собора сообщает нам: «Женам от прелюбодеяния зачавшим и истребившим плод и занимавшимся составлением детогубительных отрав прежним определением возбранено было причащение святых тайн до кончины, и посему и поступают, изыскивая же нечто более снисходительное, мы определили таковым проходить десятилетнее время покаяния по степеням установленным». Правило 91 6 Вселенского собора. «Жен, дающих врачества, производящие недоношение плода в чреве и приемлющих отравы, плод умерщвляющее, подвергаем эпитимии человека-убийцы». Правило второе святителя Василия Великого: «Умышленно погубившая зачатый в утробе плод подлежит осуждению смертоубийства». Нарушение шестой заповеди происходит и тогда, когда человек сознательно разрушает свое собственное здоровье табакокурением, чрезмерным употреблением алкоголя и другими излишествами. О человеческом теле сказано в Писании: «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм вы». 1 Коринфянам, 3 глава, 16-17 стих. И еще: «Ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия». 1 Коринфянам, 6 глава, 20 стих. Особенно от пьянства своих мужей страдают женщины, но именно и они должны вымаливать своих мужей. Сказано: «И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его, ибо неверующий муж освящается женой верующую». 1 Коринфянам, 7 глава, 13-14 стих. В троицких листках «Слуга духовного» я нашел такую историю. Жена одного служащего, некая Мария Николаевна Гордеева, рассказала на троицком подворье архимандриту Краниду следующее. «Мой муж, — говорила она, — после брака не переставал вести нетрезвую жизнь. Все свободное время он проводил в пьяных безумных оргиях. Однажды, находясь в неописуемом скорби, доведшей до отчаяния, я сидела одна в своей комнате и решила призвать на помощь преподобного Сергия Радонежского. Я так горячо молилась ему, что у меня потоком лились слезы. Вдруг вижу, вся комната осветилась неземным светом. В этом свете идет ко мне дивный старец неописуемой доброты и духовной красоты. Подойдя, он отечески приветливо сказал мне: «Успокойся, раба Божья Мария, молитва твоя услышана, и твой муж нетрезвым больше к тебе не придет. Жизнь твоя отныне будет мирная». Конечно, братья и сестры, мы не можем в одной беседе перечислить все те моменты, когда человек грешит против шестой заповеди. В заключении сегодняшней беседы мы перечислим все те грехи, о которых духовники обязаны вопрошать по заповеди «Не убивай». а каждый, слушая эти вопросы, пусть внимательно просмотрит свое сердце и оценит свое поведение в свете этого вечного принципа «не убивай». Не убивал ли кого по злоумышлению или непреднамеренно? Не наносил ли кому побоев в драке, ссоре? Не подстрекал ли кого к нанесению побоев и вообще к причинению вреда для здоровья ближних? Не вредил ли чем-либо жизни людей злонамеренно или невольно? Не оставил ли без помощи умирающего? Не оскорблял ли словом или действием других людей? Не таишь ли ненависти и зложелательства против кого-либо? Не раздражителен ли в семье и общежитии? Если ты обладаешь силой и властью, то не притеснял ли вдов, сирот и вообще людей беззащитных? Не доводил ли их до чрезмерной скорби и преждевременной смерти? Не изнурял ли сил и здоровье своих подчиненных слишком тяжелыми и длительными работами, запугиванием, штрафами и увольнением, что само по себе может сокращать их жизнь? Не соблазнил ли ты кого и не навел ли на грех словом и действием? Избегал ли сам соблазнов ко греху? Не ходил ли в те сборища, где оскорбляются нравственные чувства и разжигаются страсти? Не смотрел ли кинофильмы и не читал ли книги, где изображаются и описываются убийства, насилие, разврат? Оказываешь ли милосердие своим ближним? Помогаешь ли им в нужде? Утешаешь ли их в горе и несчастье? Любишь ли их, как самого себя? Старался ли примиряться с враждующими и содействовал ли примирению находящихся во вражде? Если ты имеешь профессию врача и в своих руках жизнь человека, не попустил ли ты кому-либо умереть по небрежности или по нерадению, медля, по лености или корости? Не имел ли ты греховного намерения покуситься на свою жизнь или по небрежности не подвергал ли опасности свое здоровье и даже жизнь? Не совершил ли ты аборта или действий, вредящих твоему будущему ребенку? Не принуждал ли ты женщин к абортам? Не убеждал ли их в правильности этого преступного решения? Не позволил ли себе когда-либо жестокого обращения с животными? Не морил ли их голодом? Не бил ли их, когда без милосердия? Не услаждался ли, когда мучением животных? Не сокращаешь ли жизнь свою невоздержанием, пьянством, наркоманием, блудом, излишними трудами и заботами? Не куришь ли табак? Насколько ты радеешь о деле своего спасения? Не считаешь ли грехом лечение? Можно до бесконечности называть те прегрешения, которые связаны с этой заповедью «не убивай». И это важно, потому что вокруг каждой заповеди мы должны ставить орос, то есть ограду. Спасибо, Христос!